по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1173-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда не прямого эфира, предзаписанного эфира. Так что программа у нас сегодня идет целиком в записи. Но на самом деле сегодня у нас с вами будет очень необычная встреча. Дело не в том даже, что она в записи, такое у нас уже бывало. В чем необычность этой встречи? Знаете, я обычно говорю о том, что вот мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, и мы читаем Библию за 5 с небольшим лет. Вот это 5 – это такая ключевая вещь. Дело в том, что в оригинале, я об этом скажу несколько позже, в том цикле, в том варианте, в котором это существовало 40 с лишним лет назад в Соединенных Штатах Америки, и в котором это существует, кстати, до сих пор, потому что это повторяется, продолжается до сих пор. Так вот, в оригинале эта программа выходит ровно 5 лет. Этот цикл на 5 лет рассчитан. Но в России же есть такие вещи, как отпуска, есть такие вещи, как праздники, когда эфиры не выходят. Есть у нас рождественские каникулы, когда мы передаем рождественские беседы. Короче говоря, по всем этим причинам, плюс всякие непреднамеренные задержки и вот ситуации, когда эфир выпустить по разным обстоятельствам невозможно. Короче говоря, у нас получается больше 5 лет. Но вот 5 лет – это как раз то, что и является основой необычности нашей сегодняшней программы. Мне очень жаль, что мы сегодня не можем говорить в прямом эфире. Программу вы слушаете, если вы слушаете нас впервые, вы слушаете 4 апреля, а пишем мы, записываем мы эту часть программы, этот блок программы, записываем мы его 3 апреля. Так вот, ровно 5 лет назад, 3 апреля 2017 года, вышел первый выпуск программы «По страницам Библии» вот в этом нашем новом формате. Так что, друзья дорогие, и слава Господу за то, что у нас с вами есть возможность вот уже 5 лет читать и изучать Священное Писание. Нам осталось где-то 4 месяца на самом деле. Сегодня мы с вами заканчиваем послание Иуды. В следующий раз мы вернемся к Ветхому Завету, и это будет последнее наше уже возвращение к Ветхому Завету. Я напомню, что мы читаем всю Библию от начала до конца, и мы чередуем книги Ветхого и Нового Завета. Так вот, в следующий раз мы с вами читаем Ветхий Завет, и мы с вами обращаемся для этого к книге пророка Агея. Дальше у нас будет Захария. И, наконец, пророк Малахия, 3 ветхозаветных пророка. И потом уже, после этого, мы с вами вернемся в Новый Завет и прочитаем мы с вами Откровение Иоанна Богослова. И, собственно говоря, все. На этом и завершится наш цикл по страницам Библии. Вот, это займет у нас где-то около 4 месяцев. Но вот сегодня у нас ровно 5 лет, и да, до этого места довел нас Господь, к этому месту привел нас Господь. Это очень здорово. Я сегодня хочу сделать две вещи. Во-первых, я хочу рассказать немножко о проекте «По страницам Библии», немножко рассказать об его истории. И, во-вторых, я хочу сегодня... Нет, давайте сначала все-таки сделаем, во-первых, а потом уже пойдем дальше. Итак, «По страницам Библии» — это проект, который зародился в Соединенных Штатах Америки. Американский пастор, доктор богословия Джон Вернон Маги решил за 5 лет пройти со своими слушателями всю Библию от начала до конца. Этот проект был записан в начале 70-х годов прошлого уже века, и потом он неоднократно воспроизводился, и до сих пор он звучит на многих христианских станциях. Вот эти предзаписанные программы, которые в английском варианте звучат 26 минут. И там как раз вот эти проповеди, вот эти беседы, он никогда их не называл проповедями, он называл их именно беседами по Божьему Слову, по Священному Писанию, беседы по Библии, где идет как раз Библия от начала до конца. И когда мы готовили этот проект к тому, чтобы представить его здесь, в России, ну, во-первых, надо сказать, что это не первое, мы не были первыми, кто это стал делать. Беседы по страницам Библии на русском языке уже звучали. был такой миссионер, который радиоработник, радиоведущий, который записывал их еще в 80-х годах прошлого века, в конце 80-х годов, ну, в середине и конце. Александр Захария. Затем был еще один вариант программ по страницам Библии. Его делало Трансмировое радио. И этот вариант также выходил на русском языке. Над этим вариантом, над этими программами работала целая команда ведущих. Вот. И вот когда мы решили обратиться к этому материалу, у нас возникла идея, которая, ну, до этого, может быть, у кого-то возникала, но никто этого не делал, никто это не осуществлял. А сейчас, во времена интернета, во времена соцсетей, это можно было осуществить. Идея состояла из двух частей, из двух аспектов. Во-первых, идея была в том, чтобы не просто сделать перевод того, что в свое время звучало в беседах. Ну, надо же понимать, что это давно достаточно было, и это другая немножко культура. Нет, смысл был не просто в том, чтобы сделать перевод, но также в том, чтобы сохранить богословие, сохранить то, что касается понимания Священного Писания, и ни в коем случае от этого не отходить. Но при этом заменить культурные какие-то иллюстрации, скажем так, преобразить программы, отредактировать программы таким образом, чтобы это все-таки было применимо или в большей степени применимо к нашей культуре современности. То есть вот такая переработка была нужна. И более того, была ведь еще одна задача, потому что до этого программы делались именно как, знаете, вот есть текст, печатный текст, его переводят, и потом диктор или тот, кто озвучивает этот текст, его просто читает на русском языке. Ну, допустим, в команде Трансмирового радио эти программы вел Владимир Сорокин. Да, и Владимир Сорокин вел их таким образом, что он читал записанный перевод вот тех выступлений, тех проповедей, тех бесед. Но дело в том, что доктор Маги как раз хотел сделать свои беседы именно разговорами. Это разговорный жанр. Это оговорки. Это, может быть, иногда такое колебание, когда человек задумался, когда человек пытается сформулировать какие-то вещи, которые он хочет сказать, и он подыскивает слова, порой даже прямо в прямом эфире, да, вот непосредственно он подыскивает слова. И это практически не редактировалось, это оставлялось именно так. Так вот, мы хотели достичь вот такого эффекта. Сделать беседы, да, беседы, но эти беседы должны быть все-таки более осовременены, и, соответственно, мне приходится некоторые иллюстрации менять, но при этом оставлять самое главное, оставлять богословие, оставлять практический аспект. Кстати говоря, тут тоже очень хорошо, потому что доктор Маги ведь не пытается навязать свое богословие, он пытается донести Слово Божие и сказать: слушайте, читайте. Да, если вы со мной в чем-то не согласитесь, ничего страшного. Главное, чтобы вы Слово Божие читали, чтобы вы в Библии пребывали, чтобы в Господе пребывали. И если вы это будете делать, и если в вас это будет, то все будет нормально. Если нет, ну тогда какой смысл в этих программах в принципе? Но мы в наших программах, наша команда по страницам Библии, здесь у нас, как вы знаете, достаточно большая команда и сотрудников, и волонтеров, мы решили сделать еще одну вещь. Мы захотели сделать так, чтобы у вас была возможность писать нам и участвовать, и писать, и общаться также между собой. То есть мы хотели сделать эти программы интерактивными. Не просто читать Библию, но обсуждать вместе, беседовать, сделать такую, ну, группу, если хотите, в которой можно было бы Священное Писание читать. И поэтому у нас не только 30 минут, вот эта предзаписанная беседа, ну, 26-30 минут, у нас также еще и 20 минут в начале программы, а раньше это было сколько-то времени в начале, сколько-то в конце, вот время, которое мы как раз используем для того, чтобы читать ваши письма, читать ваши комментарии. И это важно, потому что как раз очень многое, если мы говорим о культурной адаптации, если мы говорим об осмыслении услышанного, очень много как раз здесь реализуется. Реализуется именно на материале ваших обратных, вашей обратной связи, ваших комментариев. Я бы хотел сегодня сделать вот какую вещь. Это второй сюрприз. Первый, собственно, вспомните, благодарить Господа и мы будем это сегодня делать в молитве тоже, за 5 лет, за то, что он нас провел вот этим путем. Кстати, друзья, расскажите, пожалуйста, о том, что для вас значат эти программы. Если Господь что-то особенное сделал в вашей жизни, вот сейчас самое время написать. И завтра, возможно, и послезавтра, Бог даст, мы будем читать, мы будем подводить итоги, хотя бы промежуточные. Потом уже через 4 месяца подведем итоги цикла в целом. Но сейчас на вот этом пятилетнем пороге, пятилетнем рубеже самое время это сделать. Вот, а теперь что я хотел бы сделать сегодня? Я отмотал в своем архиве назад. Да, мы сказали, что эти программы начались у нас 3 апреля 2017 года. Так вот я посмотрел, а какие комментарии мы получили тогда в первом выпуске, который вышел в эфир 3 апреля 2017 года. Кто и что тогда писал? Кстати, тогда ведь еще не было трансляции в соцсетях. Тогда была трансляция на сайте theos.fm и в приложении Theos, как и сейчас, между прочим, она есть. Тогда уже были наши группы в соцсетях. Была, например, группа в ВК. И, между прочим, на сайте, в группе в ВК и в приложении вы можете найти уже вышедшие программы. Так вот, какие письма, какие отзывы мы получили тогда во время первого эфира? Просто у нас есть архив, у меня есть архив почты, есть архив ваших комментариев, ваших отзывов. Да, можно вот так вот прокрутить и найти. Это не так легко, но сделать это можно. И я бы хотел сегодня... Мы почитаем ваши современные комментарии. У нас есть также ваши комментарии, ваши отзывы по поводу послания Иуды. Завтра мы тоже это будем читать. Я бы хотел сегодня вспомнить некоторых из людей и некоторые комментарии, которые, собственно, у нас были тогда в первом эфире. Дело в том, что я сказал вспомнить некоторых людей, потому что некоторые из тех, кто комментировали тогда, я не знаю, я давно уже не слышал и не читал, не видел их комментариев, но вот сегодня, я думаю, как раз на этом стыке, потому что в конце цикла мы этого делать не будем, это уже будет не настолько актуально, на этом стыке мы можем почитать как раз комментарии, которые мы получили во время прямого эфира 3 апреля 2017 года. Скажу также о том, что сегодня мы, скорее всего, прочитаем все комментарии, которые мы получили на том прямом эфире. Да, тогда комментариев было мало, и поэтому я думаю, что сегодня мы успеем прочитать все, что было тогда. Если мы говорим про сегодняшний день, про современный наш прямой эфир, это было бы бесполезно, мы не могли бы прочитать все комментарии. Ну а вот тогда их было действительно не так много. Итак, первое письмо, первый коммент, который у нас был на программу «По страницам Библии», пришел от Александра. Дело в том, что я тогда просто задал вопрос, поскольку вот впервые в студии мы сидели именно в таком формате, в цикле «По страницам Библии», мне было интересно, кто слушает, какие города и вообще какие люди. Вот вопрос был, кто слушает, и Александр пишет: «Здравствуйте, Олег. Город Змеиногорск, Алтайский край. Я слушаю вашу передачу». Данилов Александр. Вот первый коммент, первый человек, который когда-либо написал в эфир «По страницам Библии». Дальше. Это тоже к вопросу о том, кто слушает. Пишет нам Елена. «Добрый день, я вас слушаю». Откуда Елена, я не знаю. Кстати, мне интересно, если кто-то из людей, чьи комментарии я читаю сегодня, если кто-то из вас эти программы слушает сейчас, эту программу услышит сейчас, тоже напишите, пожалуйста, в комментах. Можете написать мне лично ВКонтакте. Вот будет такая интересная перекличка времен. Пишет Вероника. «Здравствуйте. Еду на работу в электричке. Слушаю вас». Вот по поводу того, где люди нас слушают, я просто поражаюсь на самом деле, и я хвалю Господа и славлю Господа за то, что вот так замечательно он устраивает это. Вероника ехала на работу на электричке. Я сейчас вспоминаю, где нас еще слушали. Вот из комментариев, которые мы получали за эти 5 лет. Ну, в электричке, да, такие комментарии были еще. Дома, естественно, таких комментариев было очень много. Дома с детьми, дома с маленькими детьми. Моя дочка постоянно слушает «По страницам Библии». Ей нравится эта передача. Такие комментарии тоже были. Я надеюсь, что дочка этой нашей слушательницы не только слушает программу, но и читает Божие Слово. Это чрезвычайно важно. Был комментарий «Я дальнобойщик». Ну, там человек в Америке живет, работает. И вот я еду в машине и через мобильный интернет слушаю ваши трансляции. Такое у нас тоже было. В больнице, да, были у нас комментарии, когда люди писали: «Я слушаю вас в больнице». Летом мы постоянно получаем комментарии от людей, которые слушают нас на даче. Такое тоже бывает. В христианских учебных заведениях студенты семинарии слушают. Малая группа в церкви. Мы собираемся в церкви, церковной малой группой или домашней малой группой. Мы слушаем ваши программы. В прошлом месяце пришел комментарий от человека, который слушает нас в бомбоубежище. Вот лучше бы такого не было, но слава Богу, это есть. В смысле, слава Богу, слушают, но лучше бы не нужно было уходить в бомбоубежище. Вот, вот такие истории на самом деле поражают. Это люди, которые приходят к Богу, это люди, которые обращаются к вере, это люди, которые обращаются к Слову Божию, и они слушают наши программы, слушают вот по страницам Библии. Давайте посмотрим еще комментарий к первому выпуску. Пишет Анна из Москвы. «Доброе утро. Я использую мысли великих людей о Библии при разговоре с неверующими. В этом случае мы переходим на их территорию, простите, их территорию восприятия, и люди охотнее воспринимают твое свидетельство». Да, у нас раньше в нашей программе был такой раздел «Мысли великих людей о Библии». Потом мы не стали давать этот раздел, мы его убрали. Дело в том, что в оригинале этого раздела не было, ну и там зачастую повторялось одно и то же. Но вообще, если вы хотите, вы можете найти в интернете «Мысли великих людей о Библии» и потом ссылаться на эти мысли в беседе с неверующими людьми. Пишет нам Владимир. «Здравствуйте, мы вас слушаем, и спасибо вам большое. И, конечно же, слава Богу за эту передачу». Вот Владимир пишет: «Спасибо вам большое». Это относится ко всем участникам нашей команды, это относится ко всем нашим замечательным волонтерам, к тем людям, благодаря которым эта программа выходит в эфир. И, естественно, то, что мы можем выходить в эфир, это действие Божие, я бы сказал, это чудо Божие. Ну, потому что многое менялось, многое происходило за это время, многое продолжает происходить, но программа по страницам Библии выходит. И вот сегодня у нас вот этот юбилей, да, юбилей программы, ее пятилетие. Пишет нам Любовь. Слушаю, спасибо. Владимир, мне интересно, тот же или нет? По-моему, нет, потому что один писал через сайт, другой через приложение. Я напомню, что писали в апреле, 3 апреля 2017 года. Так вот, пишет Владимир. Отличный проект, давно мечтал. Вот мы тоже мечтали сделать такой проект для того, чтобы вместе читать и изучать Божие Слово. Владимир, если вы нас слушаете сейчас, привет вам огромный. Пишет нам Алия из Санкт-Петербурга, или писала в апреле 2017 года. «Поздравляю со стартом нового проекта. Пусть Бог благословит дальнейшее развитие этой передачи. И пусть это служение, эта программа приведет к Господу как можно больше тех, кто еще не с Ним». Тут двойная цель у программы по страницам Библии. Это и привести к Господу тех людей, которые еще не с Ним. Это также и укрепить тех, кто уже с Господом. Но, скажем так, возможно, просел в христианской жизни. Или просел в чтении Библии. У нас были такие письма за эти годы. Были такие свидетельства людей, которые говорят: вот я покаялся или я покаялась, а потом меня занесло, так вот и носило много лет, вот нашел ваш проект или нашла ваш проект, и сейчас Господь меня восстанавливает, восстанавливает в любви к Божьему Слову, восстанавливает в любви к Богу. И это здорово, и мы благодарны Господу за это. Пишет нам Анна из Москвы, скорее всего, да, вот это та же самая Анна, сообщение, от которой мы уже читали. «Доброе утро. Тоже долго ждала подобную передачу. Спасибо вам огромное. Очень бы хотелось слышать в разборах книг Библии историю создания книги, обстоятельства написания, жизнеописание автора, бытоописание той местности, народа». Ну, вот, очевидно, имеется в виду местности, народа, где эта книга была или написана, или к которому эта книга была написана. Вот как раз этого в программах, по которым делается наш цикл, не так много. И это хорошо на самом деле, потому что вы это можете сами найти в интернете, этой информации достаточно. Мне не нужно вам это пересказывать. А вот что Библия означала, что эта книга Библии означала для первоначальных читателей и что она означает для нас сегодня, вот это принципиально важная история. Пишет Евгения: «Благословит вас Господь на изучение Библии по материалам доктора Маги. Это очень нужно и важно. Я довольно часто слушала этот проект по трансмировому радио, но с большим удовольствием прослушаю еще раз. Очень рада. Язык проповеди очень доступен и актуален и в наше время. Да поможет нам всем Господь лучше понимать то, что Он говорит нам». Вот, да, это как раз важная история. И Евгения как раз ссылается на вариант программ по страницам Библии, которые выходили на Трансмировом радио. Наши программы здесь несколько отличаются. Отличаются не содержанием, отличаются именно подачей, тем, как они сделаны. И иногда были письма типа: «А вот такой-то вариант лучше». Или наоборот: «Такой-то, другой вариант лучше». Мы не будем разбираться, какой вариант лучше. Понимаете, все это только, как знаете, через тусклое стекло. Да, главное, чтобы мы читали Божие Слово. Мы завершаем сегодня читать книгу «Послание Иуды». Давайте обратимся к Господу в молитве. Давайте поблагодарим Господа за вот этот цикл, за те 5 лет, которые у нас уже прошли, и будем также просить о предстоящих 4-5 месяцах нашего изучения. Господь наш Бог, мы благодарим Тебя за Твою верность. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою милость. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что когда-то Ты побудил доктора Маги и его сотрудников открывать Божие Слово вот таким образом, по радио. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сейчас побуждаешь нас обращаться к Тебе, обращаться к Твоему Слову. И Ты используешь этот материал, который был написан много лет назад, но Ты даешь нам возможность его переосмыслить, Ты даешь нам возможность его переработать, и через все это даешь возможность опять-таки посмотреть на Твое Слово. Пусть ничто не заслоняет Слово Твое от нас. Храни нас, пожалуйста, и укрепляй нас сейчас, когда мы будем читать, понимать, и самое главное, когда мы будем применять, и когда мы уже применяем Твое Слово. Да будет честь и хвала Тебе вовеки. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1173-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Читая послание Иуды, мы с вами видим, что могут и должны делать верующие люди в дни отступления, если они хотят выстоять. Мы отметили, что в 20-23 стихах говорится о 7 делах, которые надо делать. И в прошлый раз мы видели в 20 стихе первое из этих дел. Давайте прочитаем 20 стих послания Иуды еще раз. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей», ну вот и так далее, здесь мы как раз и остановились. Речь здесь именно об общей христианской вере, а не о какой-то личной вере. То есть мы назидаем себя в том, в чем стояли все христиане на протяжении всех времен и из всех народов. Это все та же истина, которая дана нам в Божьем Слове. Ранняя церковь пребывала в учении апостолов. Вот это и есть та самая вера, переданная нам в Божьем Слове. И мы должны назидаться в вере, если мы хотим выстоять. И дальше второе дело. Молясь Духом Святым. Или молясь в Святом Духе. И обратите, пожалуйста, внимание, что эта фраза, эта формулировка сама по себе необычна. В Священном Писании она встречается всего два раза. Здесь, у Иуды, и еще в послании к Ефесянам, 6 глава. И там, как вы помните, был очень интересный контекст. Речь в 6 главе послания к Ефесянам идет о всеоружии Божьем. И мы узнаем, что все это снаряжение или все это оружие предназначено для защиты. Это оборонительное оружие. Все, кроме двух составляющих вооружения, которые являются наступательными. Давайте обратимся к посланию к Ефесянам и прочитаем 6 главу, 18 стих. «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Вот как раз молитесь во всякое время духом, и здесь, в послании Иуды, молиться в духе – это одна и та же фраза в оригинале, одна и та же фраза по-гречески. И вот первое, что мы с вами должны сделать – это взять меч Духа, то есть Слово Божие. Это то дело, о котором мы с вами говорили уже в прошлый раз. И смотрите, какая тогда получается интересная последовательность. Во-первых, нам необходимо назидаться в вере. Ну, потому что Божие Слово острее меча обоюдоострого. Это серьезное оружие, и надо научиться им правильно пользоваться. Ну, и также полезно еще и проверять свои знания и умения. Я знаю одного пастора, который в церкви прямо во время богослужения проводил библейские викторины или даже библейские контрольные. Честно говоря, не думаю, что этот пастор был прав. Все-таки само богослужение уж никак не для контрольных. Но он таким образом отвечал на ситуацию, в которой в церквях люди не знают Божьего Слова. И непонятно, как их к Божьему Слову привести. Ну, то есть ответ этого пастора, наверное, был не вполне уместен, но ситуация очень-очень знакомая и очень-очень частая. Итак, важно научиться слушать Бога, прежде чем ожидать, что Он будет слушать нас. И вот поэтому сначала Божие Слово или назидание в вере, и потом уже молитва. Дело в том, что мы-то можем наговорить Богу немало глупостей. Да, конечно, мы призваны взять меч Духа, но для этого надо назидать и самих себя, чтобы пользоваться этим мечом. И дальше второе – молиться в Святом Духе. Апостол Павел об этом тоже говорит в послании к Ефесянам. И это тоже часть наступательного вооружения, которое необходимо человеку Божию. И знаете, молиться в Святом Духе – это совсем не то же самое, что вручить Богу список наших заявок и пожеланий. Да, друзья, нам много чего хочется. И в этой связи молитва порой становится похожей на постоянное «дай, дай, дай». Не поймите меня превратно. Прошение – это тоже важная часть молитвы. Но как насчет хвалы и поклонения? Как насчет прославления Бога? Наша молитва как раз и призвана быть сердечным прославлением всемогущего Бога. Доктор Родмахер рассказывал мне о молитвенном собрании в одной из церквей, которое он должен был вести. Он как раз тогда был одним из старейшин этой церкви. И вот он заметил, что молитвенное служение и конкретно молитвенные собрания совершенно мертвы. Ну, как, собственно, и богослужение в той общине тоже. Но так не должно быть, и доктор Родмахер это понимал. Потому что ведь именно в молитве является Божья сила. Ну так вот, когда Родмахера попросили вести молитвенное собрание, он начал с такого объявления. «Братья и сестры, сегодня у нас не будет молитвенных просьб. Сегодня вся наша молитва будет поклонением и прославлением. Мы будем славить Бога за то, кто Он есть, за то, что Он сделал и делает для всего человечества, и за то, что Он сделал и делает лично для нас». Мы будем благодарить за все это Бога. И доктор Родмахер рассказывает, что было дальше. В результате было замечательное молитвенное служение, говорит он. Такое, каких раньше в той церкви и не бывало. И знаете, поразительно, как много у нас просьб, обращенных к Богу, и как мало мы находим того, за что нам Бога благодарить. Помните эту песню, которая была популярной несколько лет назад? «Мы у Бога о многом просим». Так, собственно, оно и есть. Ну вот, например, сегодня. Вы поблагодарили Господа за этот день. Я понимаю, что у кого-то этот день сегодня легкий и приятный, у кого-то очень тяжелый и совсем неприятный, у кого-то солнечный, у кого-то дождливый. Я даже не знаю, какой этот день для вас, потому что сейчас мы записываем эту программу, а слушать ее будут и через долгое время. И я не могу представить себе, в какой ситуации, в каких обстоятельствах вы сейчас живете. Но в конце концов, вы ведь живете. Поблагодарили ли вы Господа за это, за то, что Он дал вам еще один день жизни? В конце концов, вы здоровы, ну или, по крайней мере, относительно здоровы, если слушаете сейчас эту программу. Поблагодарили ли вы Господа за то, что вы относительно здоровы? Знаете, я благодарю Господа. Мне много лет понадобилось, чтобы этому научиться. Я и сейчас продолжаю этому учиться. Но я благодарю Господа и вам желаю того же, потому что это действительно важно. Скажу еще вот о чем. Молитва – это больше, чем проявление экзальтированного восторга. Молитва – это больше, чем «Господи, как здорово! Господи, как замечательно!» или «Господи, как все плохо!» Молитва – это настоящее служение, и к тому же очень непростое. Апостол Павел обращается к римлянам и просит их подвязаться в молитве к Богу за него. Об этом в послании к римлянам 15 глава 30 стих. И вот в этом фрагменте используется греческое слово «агонидзо». «Агонидзо» – это буквально «совершать подвиг». Так что молитва – это тоже духовный подвиг. Молитва – это тоже очень серьезное и очень непростое, очень интенсивное духовное служение. Но в послании к римлянам, 8 глава, 26 стих, апостол Павел говорит: «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». То есть мы с вами сегодня даже не знаем, о чем по-настоящему молиться. Мы как маленькие дети, которые могут попросить, ну, прямо кучу того, что на самом деле им совершенно не надо. Особенно, когда придут в большой магазин. Я вот прямо не могу понять, как эти малыши ухитряются просить вот как раз именно то, чего им, ну, совершенно не нужно. И я ловлю себя на мысли, что бываю похож вот на таких малышей. «Господи, дай мне одно, другое, третье». Но все это я говорю только потому, что не молюсь Святым Духом. Ведь именно Святой Дух ходатайствует за нас. И нам надо научиться молитве Духом. Мне как-то прислали открытку, на которой было такое емкое и, как мне кажется, очень точное определение молитвы. Послушайте. Молитва – это действие Святого Духа, который говорит верующем человеке через Иисуса Христа, обращаясь к Богу Отцу. Да, действительно, это очень хорошее и полное определение молитвы. Нам необходимо сегодня научиться молитве. И не случайно ученики Иисуса Христа как раз об этом и просили Спасителя. «Господи, научи нас молиться». Это необходимо и каждому из нас. Школа молитвы, в которой есть и теоретическая, и практическая часть. И дальше Иуда продолжает в 21 стихе. «Сохраняйте себя в любви Божией». Важно помнить, что Бог любит верующего человека. И снова в этом послании мы слышим слово «возлюбленные». Автор называет возлюбленными своих читателей и слушателей. И это прежде всего не про то, что он сам их любит, или что они его любят. Это про то, что нас любит Бог. Ну вот смотрите, я тоже в наших передачах иногда обращаюсь к вам, называя вас возлюбленные. Однако многих из вас я лично не знаю, хотя все больше и таких, с кем мы знакомы, ну, по крайней мере, по переписке. Да, друзья, я люблю всех вас в Господе, и я люблю каждого из вас. Но прежде всего мы с вами возлюбленные, потому что нас любит Бог. Когда я обращаюсь к вам и называю вас возлюбленными, я имею в виду прежде всего именно это. И невозможно воспрепятствовать Богу в том, чтобы Он вас любил. Можно попытаться отгородиться от этой любви. Ну, как я уже некоторое время назад говорил и неоднократно говорил, и еще раз повторю, можно взять зонтик и загородиться от солнца или от дождя. Но невозможно воспрепятствовать солнцу, сделать так, чтобы оно на вас не светило. Невозможно воспрепятствовать дождю и сделать так, чтобы он на вас не капал. То есть он в любом случае будет капать, но не на вас, а на зонтик. Но капать-то он будет. Вот так же и с Божьей любовью. Можно закрыться от его любви своим грехом. И грех тогда становится как бы крышей. Можно поставить крышу, выйдя за пределы Божьей воли. И тогда вы действительно перестанете чувствовать, перестанете ощущать тепло Божьей любви в своей жизни. Но Он-то все равно продолжит вас любить. Да и вообще, зачем все эти зонтики? Зачем все эти крыши? Пусть солнце Божьей любви озаряет нашу жизнь. Пусть Божья любовь заполняет наше сердце. Вот это как раз особо необходимо в дни отступления. И дальше четвертое. Ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Смотрите, в чем здесь дело. Мы с вами спасены по благодати, по милости Божией. И теперь мы ожидаем восхищения Церкви. Мы ожидаем того момента, когда Господь возьмет свою церковь в небеса. Но тут возникает вопрос. А на каком основании это будет? С чего Христос возьмет свою церковь в небеса? Так вот, ровно на том же основании. На основании Божьей милости. И никак по-другому, никак иначе. То есть, как Он спас нас, ровно так же Он и призовет нас к себе. Понимаете, Богу совершенно не все равно, что с нами происходит. Он заботится о нас, и при этом Он богат милостью. И вот поэтому Он и спас нас, что Он о нас заботится, и что Ему совершенно не все равно. Он спас нас по благодати. Он явил к нам свою милость. И Его милость сопровождает нас. Да, нам, конечно, нужны благословения и потоки, которые с неба прольются дождем. Но нам нужны также и потоки Божьей милости. И Его милость также проливается с неба дождем. Мы нуждаемся в ней сегодня, потому что именно по милости Бог принимает нас. И потом Он, Бог, будет с нами и в наш смертный час. И тоже по своей милости. Известного американского проповедника XIX века Дуайта Муди спросили, хватит ли у него сил, чтобы принять физическую смерть. «О нет», – ответил доктор Муди, – «у меня точно не хватит. Но когда придет время, Бог даст мне и силы, и милость». Да, друзья, каждый день Бог дает нам свою силу, благодать и милость. И когда будет восхищение Церкви, буду восхищен и я. Не по своим заслугам, конечно. Потому что если бы это зависело от меня, от моих заслуг, то я бы точно не попал, я бы точно не прошел. У некоторых христианских учителей и христианских проповедников есть такой взгляд, что восхищение Церкви будет частичным. То есть Христос возьмет только самых продвинутых и святых. И некоторые это учение принимают. И в результате развивается гордость. Я знаю целые общины, которые увлеклись вот этим учением и вообразили, что именно они такие вот самые суперсвятые. Мне очень жаль этих людей. Но знаете, когда я разговариваю с такими людьми, у меня неизменно бывает одно и то же чувство. Конечно, нет никаких сомнений, что они-то уж точно будут восхищены или взяты в небеса, потому что они реально очень духовные христиане и все такое. Так что с ними все в порядке. Однако, общаясь с этими людьми, я неизменно чувствую, что вот у них есть сомнения насчет меня. Попаду я в небеса или нет? Хватит мне духовности или нет? Так вот, я хочу сказать сейчас и этим людям, и всем остальным. Когда Господь возьмет свою церковь, я пойду вместе с вами. Нравится вам это или нет, неважно. Я пойду, потому что я как раз ожидаю этой милости. Да, друзья, я ожидаю именно милости Божьей, а никак не воздаяния по моим заслугам или моей духовности.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И мы с вами продолжаем читать. И читаем 22 стих. «И к одним будьте милостивы с рассмотрением». Можно также перевести и так. «И к одним будьте терпеливы к сомневающимся». Сегодня есть немало хороших, искренних христиан, которые сомневаются. У них есть сомнения, и нам надо быть к этим сомнениям и к этим людям терпеливыми. Мне, кстати, трудно бывает проявлять терпение по отношению к некоторым людям. Помню, на нашу библейскую группу приходила одна женщина, и приходила она постоянно, каждый четверг, не пропускала ни одной встречи. И постоянно она мне задавала всякие, как мне казалось, каверзные вопросы, которыми, опять же, как мне казалось, явно хотела сбить меня с толку или поставить в тупик. И в конце концов у меня лопнуло терпение. И я ответил ей что-то довольно грубое и резкое. Она тогда встала и ушла со встречи группы. Но потом ко мне подошла еще одна женщина, член нашей церкви, и говорит: «Я, конечно, вас понимаю. Но все же, будьте, пожалуйста, терпеливым с ней, потому что это очень умная и очень образованная женщина. У нее действительно пытливый ум, и она действительно ищет ответы. Кстати, она ходит по разным церквям, разговаривает с разными христианами, с разными пасторами, так что у нее сейчас в голове полный винегрет, у нее в голове полная мешанина. Но она все же пытается во всем этом разобраться. Поэтому, пожалуйста, пастор, наберитесь терпения». И я сказал: «Ну что же, спасибо большое, что обратили на это мое внимание. Да, мне действительно трудно с этой женщиной, но я постараюсь быть с ней терпеливым». Ну и вот в следующий раз, когда она все-таки снова пришла, я стал терпеливо отвечать на ее вопросы. И знаете, что было дальше? Через 3 месяца эта женщина уверовала, обратилась ко Христу. И еще через какое-то время она написала мне замечательное и очень объемное письмо и рассказала, как Господь привел ее к себе. Мы с вами живем во времена, когда вокруг Божьего Слова сеется немало сомнений. И есть немало людей, которые действительно хотят уверовать, но у них возникают вопросы. И нам стоит проявлять к этим людям максимум терпения. К тем, кто честно сомневается – и честно задает вопросы. Ну а дальше перед нами 23 стих. «А других страхом спасайте, исторгая или вырывая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Речь здесь идет о людях, про которых мы бы сказали, что вот этот человек – безнадежный грешник, что он никогда и никак не может спастись. И знаете, я просто в шоке, но я также и восхищен тем, какие люди приходят к Господу, в том числе и через медиаслужение, через интернет. Честно говоря, я лично, вот по моему мнению, сказал бы, что эти люди вообще не могут покаяться, что покаяние закрыто для них. Но они каются, они обращаются к Богу. Вот это и надо признать. И эти люди спасаются страхом, как бы из огня. Это великие слова. Кстати, подобная мысль есть и у пророка Захарии. Довольно скоро мы с вами будем читать пророка Захарию. И вот сейчас уже давайте прочитаем 3 главу, 2 стих. «И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая из огня?» То есть само по себе то, что Бог намерен спасти Иерусалим, и тоже как головню из огня, это и есть Божье чудо. Вспомните, как Иерусалим уходил от Господа. Вспомните, как Иерусалим и Иудея жили по-своему. Но Бог все равно милостив, и этих людей, или остаток этих людей, Он готов спасти. И с другой стороны, из этого ведь есть еще один вывод. Ни один человек не может сказать, что вот он так хотел спастись, но у него не получилось. На него не хватило места, не хватило Божьей благодати, не хватило Божьей силы. Нет, друзья, Бог хочет, чтобы все спаслись. И седьмое, и последнее. «Гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Мы с вами вернулись к этому слову «плоть», которое мы уже обсуждали в прошлый раз. Плоть, как и душа, могут быть полезны. Это действительно важная часть нашей жизни. Однако они серьезно ограничены. Ну, например, человек может ценить хорошую музыку, но в нем при этом нет духовной восприимчивости. Речь идет о плотских людях. Смысл здесь в том, что Божие дитя должно ненавидеть даже одежду, ну то есть все то, что производит плоть, наша ветхая природа. Бог не может это использовать. Что бы я ни делал по плоти, каким бы красивым я бы ни казался себе, Богу ничего этого не надо. Более того, Бог все это ненавидит. И нам тоже следует освободиться от всякой привязанности к тому, что так или иначе связано с делами плоти. Ну и, наконец, друзья, перед нами славное, великое благословение, завершающее вот это короткое послание. И надеюсь, что и само это послание стало для вас благословением. И я хочу прочитать вам 24 и 25 стихи в буквальном расширенном переводе или парафразе, который сделал когда-то доктор Вист. «А тому, кто способен сохранить вас от преткновения и представить вас перед Его славой непорочными, с великой радостью, единому премудрому Богу нашему Спасителю, через Иисуса Христа, Господа нашего, да будет слава и величие, и сила, и власть, и до начала времен, и теперь, и навеки. Аминь». Вот это замечательное благословение. И если вы хотите знать, какое место должен занимать Иисус Христос в вашей жизни, особенно сейчас, во времена отступления, тогда вот вам и ответ. Через Иисуса Христа, нашего Спасителя, единого Бога. Он – Бог. И надо, чтобы именно Он был Господом нашей жизни. И славу следует воздавать именно Ему. Наше дело – прославлять Его, провозглашать, что Он велик, Он чуден, Он могуществен, провозглашать, как Его могущество проявляется в дарованном нам спасении. Он Царь царей, Господь господствующих. И вся власть принадлежит Ему. Она не ускользнула из Его рук. Вся власть дана Ему. И нравится вам это или нет, но всякое колено когда-то преклонится пред Ним. И вот в эти дни отступления так важно, чтобы Божьи дети воздавали славу имени Господа Иисуса Христа и превозносили Его. Даже перед лицом отступающего или безразличного мира. В следующий раз мы с вами возвращаемся в Ветхий Завет и читаем пророческую книгу Агея. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.